Алло, здравствуйте, меня зовут Джон Траволта. А скажите, пожалуйста, можно ли перевести 6400 по телефону на такой-то счет? Если бы они по-русски понимали это бы, да? То есть они бы понимали, а так я прозвонщик, и я не виновен. Я очень сильно тусовался, да, то есть на вечеринках каждую субботу. Ну, в тюрьме 200 лет, ты представляешь, это в любой тюрьме, которая 200 лет, там будет куча всяких историй. Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про». Рад вас видеть. И сегодня про киберпреступность, только не обычную киберпреступность, а топовую. И снимаем мы моего земляка Дмитрия Носковца, белоруса из-под Минска, из города Борисова, задержанного в Чехии в свое время, экстрадированного в США, отсидевшего кучу лет в США со всякими прикольными негритосами, да, простите, черные братья, в американской тюрьме и сейчас вместе с женой, основавшего юридическую фирму. Так что смотрите, не переключайтесь. Дима, привет. И в одном из интервью, да, я вычитал твою фразу: если бы не стукач, нас бы не нашли. Давай с этого начнем твое повествование и расскажешь всю свою историю.
К сожалению, у меня была девушка, и в один прекрасный момент она решила рассказать белорусской милиции, чем я занимаюсь. Это все было связано, конечно же, с деньгами и с проблемами в отношениях. Я от нее съехал. И потом она начала меня шантажировать. Я думал, что она блефовала, а на самом деле она действительно начала разговаривать с милицией. Она потом даже сделала псевдо-чат, выдавала себя якобы за какого-то американского человека, который там заинтересован в чем-то. Ну и потом она, у меня там был имейл, с которого мы писали там разным дропом там и так далее. И она рассказала, что вот этот имейл принадлежит Дмитрию Носковцу. И туда еще послала фотку, где мы с ней целуемся. Поэтому немножко такая грязная работа была. Но в моем случае я уже был в Чехии. И у меня история носила такой, можно сказать, счастливый конец. А у моих приятелей, которые тоже были арестованы, они, к сожалению, получили большие сроки. Один из них до сих пор сидит в тюрьме с 2010 года. Поэтому так себе история.
Вот. Уся, да? Симашка, по-моему.
Да, он был, в принципе, он был моим одногруппником. И когда он услышал мой английский, он заинтересовался в сотрудничестве. Я с ним пытался выйти на связь, на самом деле, через его адвоката, но он полностью в отказ идет, он, короче, серьезную такую позицию занимает. Во время ареста он уничтожил свой ноутбук, такое агрессивное, короче, было, но он такой, с понятиями человек.
То есть тебя сдала твоя девушка, да, с которой ты жил где-то в Чехии или где?
Нет, я на самом деле только 3 месяца, когда был в теме, я расстался с ней. А потом еще 3 года я был в теме уже без нее. И вот она в 2007 году милиции рассказала. И они 3 года, короче, на основе ее первоначальных показаний за нами следили. Ну и также не только ее показания. Там еще было пару проколов с нашей стороны там в чате. Адрес, там, по-моему, или пиццу кто-то заказывал. И настоящий адрес написал кто-то. Ну, то есть там смесь, наши ошибки и информатор.
А почему она тебя сдала?
Она увидела, что у меня появились деньги, и немножко стала по-другому относиться к нашему союзу. И мне вот эта попсовость не очень понравилась, и я решил расстаться. А она потом предложила мне: давай назад сойдемся, может быть, женимся даже. И если ты это сделаешь, я о милиции ничего не буду рассказывать. Ну, очень странное поведение, конечно. Ну, это ты представь, нам было там сколько, 24-23 года. Ты видишь $600, там, ты до этого никогда не видел больше $100. Начинается немножко помутнение сознания. Но опять же, я повторюсь, я думал, что она блефовала. То есть я к ее информации отнесся. А потом, когда мы увидели документы, и там написан ее имейл был, там от кого идет информация, короче. Но опять же, она начала расследование. Ну, то есть она как бы помогла. До этого Симашку расследовали. Потом они 3 года следили, и потом сделали арест. То есть она как бы была спичка такая, загорелась.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
С чего начался твой такой экскурс вообще, как ты начал заниматься кардингом?
Смотри, у меня позиция была такая гуманитарная, я дальше имейла и скайпа, в принципе, не заходил, да, то есть я даже на форумах не присутствовал, потому что моя работа была чисто звук, голос и письма, то есть... Все мои партнеры использовали мое знание английского языка для осуществления там преступной деятельности. То есть вся реклама, там вначале даже расчеты, это все вели мои партнеры. Я только там раз в неделю заходил, получал деньги. Потом там уже появились собственные дроп-проекты у меня там с моими партнерами. Но так, все равно основное все, что я делал, это я звонил и писал. И это, опять же, как я рассказывал заранее, произошло, когда мой одногруппник услышал, какой у меня английский, он подумал, слушай, ну-ка иди сюда, надо немножко больше начинать зарабатывать.
А английский такой, ты говоришь, у тебя откуда он?
В Борисове была школа номер 15 такая, и там это называлась школа ЮНЕСКО. Английский язык был с первого класса 6 раз в неделю, а потом в 5-6 классе добавлялся еще второй иностранный язык, то, что был немецкий. Поэтому я могу сказать, что там в 10 классе я английский даже знал лучше, чем сейчас, потому что мы изучали английский язык, английскую грамматику. У нас в библиотеке были английские, там американские газеты, журналы, мы их переводили. Мы также изучали английскую литературу, американскую литературу. Еще у нас был обмен с англичанами. Каждый год к нам приезжали англичане, и мы общались с носителями языка. В принципе, я не знаю, почему такая школа в Борисове существовала, потому что мы была обычная школа под шефством хрустального завода, но учителя и база английского языка там была сильнейшая.
Но ты в кардинг, когда попал, ты чем занимался?
Ты имеешь в виду офлайн, чем я занимался, или какое в кардинге было?
Нет, в кардинге, именно в кардинге.
В кардинге практически от самого начала до последнего моя работа всегда была осуществлять звонки по телефону. То есть я звонил и делал последнюю стадию мошенничества, там либо по банковскому переводу, либо по вещевухе, там магазин подтвердить то, что да, я делал этот заказ, либо позвонить в банк, по кредитке там подтвердить. То есть, в принципе, ну, имейлы там, общение с дропами, если там по заливам были дропы, да, то есть я звонил, вел этих дропов только по телефону. То есть, в принципе, в самом начале у меня было такое, я до момента моего ареста занимался вот этим вот.
А какой год был, вот когда ты начал заниматься, совершать преступления в интернете?
2006, последние дни декабря до 2010.
То есть можно сказать, что ты был, по сути, прозвонщиком, да?
Да, я был прозвонщиком, и процентов 20 только были мои личные проекты с партнером, а остальное все просто люди стучали в ICQ, говорили, на тебе $20, позвони, скажи то-то, то-то, то-то.
И у тебя был Твой собственный какой-то прозвон сервис, либо ты как заказы получал?
У нас был сайт callservice.biz. Я, кстати, недавно этот домейн выкупил назад. Он был, ФБРовцы его изъяли, а потом, когда прошло там куча времени, им стало это неинтересно, они его выкинули в продажу. И сейчас я его, ну, просто так, для истории, за $14 купил. Но, опять же, повторюсь, сайт и на форуме реклама, это все не рулил я, а рулили мои партнеры, потому что меня по разным причинам держали отстраненно от этого, да, то есть я выполнял работу, то есть я был в статусе исполнителя, а менеджмент, там, какие-то мысли о развитии, я этого не принимал. На форуме я был, на самом деле, за все 3-4 года, да, там, может быть, 5 раз ради интереса, да, просто потому что я понимал, что там идет движуха, да, в которой я участвую, там, как прозвонщик. Но меня мои партнеры не допускали, потому что они не хотели, чтобы я... Потому что я талантливый человек, да, креативное мышление, то есть я могу это сам все сделать, да, то есть я думаю по этой причине.
А может, берегли тебя, чтобы тебя не арестовали?
Ну да, но я когда, например, начал этим заниматься, первые 2 недели я еще не понимал вообще, что происходит, да, ты звонишь в банк, в ICQ тебе пишут, там, спроси баланс, подними лимиты, да, то есть на 2-ю неделю я уже понял, что происходит, и я пришел к своим партнерам и говорю, слушай, а нас тут всех не примут, и получил ответ, что там с 99-го года еще ни одного прозвонщика не арестовывали, поэтому сиди спокойно. Это я, в принципе, и сказал ФБР агентам в 2010 году, типа, ребята, зачем вы меня арестовали, я же гуманитарий, я со стороны писарь при жулике. Но, конечно же, они мне объяснили, что совсем все по-другому с точки зрения закона.
Заказы, которые ты выполнял по прозвону, что это в основном были? То есть, ну, ты звонил в какие-то, в американские банки, в европейские, там, в российские, там, в африканские, в какие в основном?
На самом деле, почему я это так долго делал, да, каждый день было что-то новое. Были люди, которые просили позвонить в какие-то финансовые компании в Лондон. Были люди, которые просили позвонить в банк в Канаду. Были люди, которые просили позвонить в FedEx американский. То есть каждый день, ну то есть ты же понимаешь, что при каждой мошеннической какой-то... сделки, да, всегда нужен человек, который пишет имейл, там, либо звонит, да, то есть там, например, ты заказал там 4 камеры, да, в магазине в каком-то, тебе надо позвонить, спросить, ребята, когда вы высылаете, либо они тебе звонят, спрашивают, там, вы заказывали, зачем вам столько много, да, там, то есть такое, то есть каждый день было новое, каждый день было новое задание, поэтому я годами этим занимался, было интересно, потому что практически каждый день не повторяли задания. Но 85% всего была Америка.
85, да, я понял. А как решался вопрос, что тебе нужно звонить, чтобы определялся, допустим, американский номер там или английский, если в Англию звонишь?
Ну, была такая программа спуфинг, она до сих пор есть. Ты, в принципе, берешь вбивалу за $6, он вбивает, делает аккаунт, и ты, короче, любой номер, любой код города, любой исполняешь, звонишь, определяется все, что надо. И со скайпа, на самом деле, у скайпа тоже, я не знаю, сейчас есть у них такая опция. Ты покупаешь номер к скайпу, если он единственный, то этот номер и будет определяться, когда ты будешь звонить людям.
Вот здесь чуть не понял про эту функцию.
У скайпа раньше было, что к скайпу ты можешь тоже прикрутить номер, купить американский номер, там, $15 в месяц. И если он у тебя единственный, да, ну, на этом аккаунте, то ты звонишь людям, и этот номер у них определяется.
Звонишь через скайп, я понял. Ты много говоришь, что на форумах. Что это были за форумы вообще?
Cardingworld.cc.
Cardingworld.cc. Ну, я помню, я бывал там все время. А там же был какой-то еще второй Hardened World.
Платный был CVVS за $800 в год. Вот, к сожалению, господин мой партнер Симашко, он был админом этих форумов, но он до сих пор это не признает, поэтому я здесь ужасные вещи говорю. Ну что уже поделаешь.
То есть его осудили за... У него, я так понимаю, 212.4 у КРБ, да, осудили его за то, что он там... владел этими форумами в том числе.
Ну, там, ты же понимаешь, как законодательство белорусское работает. Там черти что, и сбоку бантик с точки зрения доказательной базы был. Там были какие-то транзакции с American Express карточек, да, там они намешали всего по чуть-чуть. И, в принципе, его отказ признать вину был не воспринят серьезно до сих пор. Но он апеллирует до самого Верховного суда сейчас. Я хочу сказать такое, что если бы он признал свою вину, то он давным-давно был бы на свободе уже. Он бы получил, может быть, лет 7. И в 2017 году уже вышел. Но у него такая позиция, что я буду не признавать свою вину до конца своих дней, потому что мусора есть мусора.
Что ты почувствовал, когда совершил свое первое преступление?
Слово «преступление», когда ты говоришь, это, конечно, звучит так эмоционально, но когда ты сидишь на Пушкинской, да, на 9-м этаже в однокомнатной квартире, у тебя там старый пентиум какой-то, там твои девушки, да, ты через Skype, короче, впервые звонишь в американский банк, говоришь: «Алло, здравствуйте, меня зовут Майкл Джексон, мой номер социального страхования такой-то, дата рождения такая-то. Скажите, пожалуйста, какой у меня баланс?» То есть вот это назвать преступлением, да, ну, если бы мы были американцы, да, это было бы понятно. А для русскоязычного человека, ты лично Майкла Джексона не знаешь, да? Майкл Джексон тебе никогда в жизни не говорил: «Послушай, никогда не делай, не звони в банк, не спрашивай, какой у меня баланс». То есть это настолько отстранено от действительности, да, плюс... Ты не чувствуешь там боли никакой, да, единственное, тебе может быть стать стыдно, да, но тебе станет стыдно, если ты действительно поймешь, увидишь Майкла Джексона, который увидел, что там деньги со счета ушли, и он за голову взялся, да, и ему жена тарелкой по голове, короче, дала. Вот если бы ты это увидел, да, ты бы понял, что, блин, ты занимаешься какой-то ерундой. А так ты вот в этой движухе полусекретной участвуешь, да? Ты что-то зашел с какими-то людьми, там у них только ники. То есть, и на самом деле, заходя вперед, у меня в зале суда, да, ни одной жертвы не было. У меня сидели ФБР-агенты, сидел прокурор, судья. Женщина рисовала мой портрет. То есть, ты получаешь какие-то там... предъявы официальные, что вот там страховые компании пострадали, там банковская система, федеральное правительство, да, то есть это такое специфическое очень преступление, но были моменты все-таки, я ложился спать там, да, и задумывался: слушай, чем это все закончится, интересно.
Сколько ты зарабатывал вот в первый год, когда пришел вот этот прозвон, да, и вот в 2006 году, и на пике в 2010, допустим?
Меня на самом деле спасло то, что я не был таким человеком, который, например, хотел взять, заработать 340 штук и купить квартиру, короче, элитную какую-нибудь, да. Я зарабатывал там 100, 200, $300 в день, и, в принципе, этого всегда было мне достаточно. Пару раз там, может быть, раз 10 были какие-то проекты, в которых я участвовал не за деньги, а за процент. То есть я, например, веду проект с людьми, и там упала там пятерка, например, или там 2500, да. То есть тысяч, может, 5 в месяц, это где-то была всегда такая сумма. Плюс-минус там хороший и плохой месяц, да. То есть вот где-то такие цифры. Ну и пару раз там были какие-то большие приходы, я уже не помню, какие цифры, да. Ну то есть там за раз, например, там не $100 в день, там $200 в день, а там и там 2900, например, да. Но это было очень редко, там какие-то такие единичные проекты.
Не подсчитывал, сколько всего ты заработал за криминальную карьеру?
К сожалению, я из очень бедной семьи, и финансовое образование, как у других людей, там, вести подсчет, там, статистику, собирать деньги, да, то есть я этим, к сожалению, не занимался, потому что я никогда не видел денег, да, и деньги приходили, и моментально они уходили. То есть родственникам там подарки, там маме какие-то деньги, там что-то жене. Потом мы переехали в Чехию, там расходы. Ну, плюс я очень сильно тусовался, да, то есть на вечеринках каждую субботу, пятница, суббота, воскресенье, каждая неделя там очень много денег пропивалось. То есть это все уходило туда, никакого подсчета такого не было.
Ну, я подсчитывал у себя, у меня за всю карьеру, за 10 лет, можно сказать, 1,2 миллиона. Ну, как бы тоже не такие цифры. Если бы они просто там в сумке лежали, то класс, да. А учитывая, что меня поймали и пришлось за это сидеть 10 лет, разделить на 10 лет, это по 120 тысяч в год. Ну, я сейчас больше зарабатываю, намного больше, и не рискую своей свободой при этом.
Ну да, я с тобой согласен, но я в эту тему попал, да, потому что вот у меня была девушка, у меня была однокомнатная квартира, и ты хочешь красиво одеваться и вкусно кушать. За $400, я думаю, цены до сих пор в Минске такие же, как и за рубежом, что тебе, если ты хочешь пойти в хороший ресторан, $60 тебе надо. Если ты хочешь купить кроссовки модные, они $120 стоят, правильно? То есть... $400 в месяц и $100 в день, вот это самый главный фактор. Плюс, когда ты занимаешься кардингом, да, ты относишься к какому-то секретному обществу, да, который большинство людей не знает о его существовании. То есть вот как бы интеллектуальная стимуляция идет постоянная, плюс денежная прибыль. Вот это основные факторы.
Можно ли сказать, что ты попал в кардинг? Вот я, например, попал случайно. Можно ли сказать о тебе то же самое?
Ну, смотри, я шел в метро и встретил своего одногруппника. Он говорит, чем ты занимаешься? Я ему говорю, вот тем-то, тем-то. Он говорит, перестань заниматься ерундой, приходи ко мне в гости. Я прихожу к нему в гости, а у него, короче, элитная квартира. И потом совсем все пошло по-другому. Плюс... В банкомате, я думаю, у тебя точно такие же были ощущения, когда ты снимаешь вот эти нулевые соточки, и ты, короче, такой опа-опа-опа.
Самая дорогая покупка своя, можешь вспомнить?
Я думаю, больше всего денег я потратил, это я эмигрировал в Чехию. Вот в Чехию эмиграция, там надо было за квартиру заплатить, там билеты, короче, там, ну, то есть там $1000 было. Вот это, я думаю, больше всего затрат было, но... Опять же, повторюсь, к сожалению, да, я даже не помню, чтоб я взял и насобирал там хотя бы там $3000. То есть $100-200 падает. Ну, видишь, опять же, я очень много тусовался. Вот я был, я не знаю, как ты, но там 2007, 2008, 2009 год я практически стал каким-то профессиональным тусовщиком, и каждую вечеринку все друзья диджеи, какие-то промоутеры, и там пропивалось, прогуливалось огромное количество денег. То есть, в принципе, я думаю, больше всего денег мы оставили в минских барах. Поэтому все мои заработанные деньги в кармане у владельцев всяких там Bronx, X-Ray, какие там еще клубы у нас были, Mon Cafe и так далее.
Потом Изюм появился.
Ну, на Изюм я один раз пошел туда, меня не пустили, потому что там был четверг, какая-то элитная вечеринка, я был там с кем-то, я не помню, с кем я был на тот момент. Изюм, кстати, был такой лакшери чуть-чуть, я вот помню. Ну, один раз меня туда не пустили, а потом там была вечеринка, какой-то английский диджей выступал. Я там был, ну, может быть, раза три. Почему-то вот Изюм не самый такой был популярный среди, ну, моей тусовки.
Ну, самый элитарный, да, во всяком случае, по интерьеру, по отношению, по выстроенной атмосфере, это был Bronx. Возможно, в твое время уже уходила эта элитарность, но с тех пор, как Вадим его сделал, с первых дней это был такой самый топовый, наверное, клуб, я считаю, Минска.
Ну вот, в Бронксе очень много было вечеринок. Я помню, там этот виски, короче, там или 50 тысяч стоил, по-моему, это сколько, долларов? 20. Макароны $50, виски $20, короче, ну да, там было дороговато, но ты видишь, ты заработал $300 в день, ты поехал, и оно как пришло, так и ушло.
Мало ли ты уже в то время, что когда-либо поймают, накажут?
Ну вот ты знаешь, по-моему, твой арест освещался в Белгазете, да, очень детально. Вот я, по-моему, первый раз задумался об этом, когда я в Белгазете прочитал, и там твоя фотография была из зала суда прямо, да? Ты был в решетке, короче, и там интервью длинное. Вот я первый раз задумался, плюс, прочитав эту газету, ну, вся интеллигенция читала, да, и некоторые люди, которые наблюдали за мной, но они не знали, чем я занимаюсь, они мне позвонили, да, там же даже родственники, да, и сказали: «Дима, а ты случайно не Кардер? Потому что мы вот прочитали интервью, да, и там как раз все сходится». И я такой: «Не-не-не, я же, вы знаете, английский знаю хорошо. Я занимаюсь профессионально переводами, перепродажей техники Apple». Короче, ну, я такой типа задумался, но, понимаешь, я был прозвонщик, да. То есть, в принципе, я был не организатор всей схемы, а мне просто написали в ICQ. То есть я думал, что я вот так вот гуманитарно съеду с этой темы. У меня, я точно так же во время разговоров с теми, кто меня арестовал, я говорю: «Ребята, а что вы меня приняли? Я же писарь, типа пишу, сижу». Они говорят: «Слушай, по американскому закону ты не писарь, а жулик. И 39 лет тебе грозит».
Участник конспираси, там вот это вот все.
Заговор, да, по-русски.
Что ты говорил друзьям при этом, помимо того, вот, что ты там переводчик и так далее? Все равно же кто-то, девушка знала, кто-то же еще из близких знал.
Ну, смотри, всем нравилось, что вот есть такой добрый Дима, говорит по-английски, там куда-то звонит, но никогда не откажет у себя в квартире переночевать, никогда не откажет там организовать какую-то пьяночку там туда-сюда. То есть пару друзей, они взяли меня за руки, да, и сказали типа: «Дима, слушай, нас тут всех не закроют, типа что за движуха?» А большинство людей, ну, они же понимают, что я взрослый человек. Ну, это мой выбор. Плюс, понимаешь, когда человек видит, что кто-то в квартире сидит и там через компьютер на английском языке куда-то что-то... Никто не думает, что это какое-то жульничество, да. Просто думают, что... Плюс не все по-английски понимают, да. Если бы люди все понимали: «Алло, здравствуйте, меня зовут Джон Траволта. А скажите, пожалуйста, можно ли перевести 6400 по телефону на такой-то счет?» Если бы они по-русски понимали это бы, да, то есть они бы понимали, а так... «I'm sorry, I would like to double check what is the available funds on my account». Если ты по-английски не говоришь, да, то типа, наверное, какой-то Форекс или что там, eBay какой-то, наверное, звонит куда-то туда.
Я понял. А на чем конкретно ты спалился, вот, что привело в итоге к твоему аресту, помимо того, что твоя девушка, это бывшая, да, что-то настучала когда-то там, в 2007 году, белорусским мусорам? Цепочка событий именно.
Смотри, прямо скриншоты переписки были сделаны. И там в скриншоте было написано, там, попытка $30,000 неуспешная, да. Ну, то есть, мой заказчик попросил меня позвонить в банк и подтвердить. Вот мы только что сделали онлайн запрос на перевод. Позвони, подтверди, когда уйдут бабки. И вот этот чат просто был сделан и передан, и вот вот эти 30 тысяч, попытка неуспешная, вот этот был единственный эпизод, который был типа якобы с доказательством, что я был участником вот этого вот. То есть непосредственно переписка в ICQ, но в виде скриншота, понимаешь, как это было сделано. А скриншота, потому что Дима пошел спать, а девушка пошла и сделала скриншот, послала себе на мыло и все, короче.
Русских мусоров, да? А задерживали тебя же в Чехии не они?
Но Семашко, например, в тот же самую минуту, когда меня задерживали в Праге, его арестовывали в Минске. И там еще пару человек, там один был, у него фамилия была Лукашенко, если ты помнишь. Он потом в бега уехал в Россию, его выпустили, он сбежал там что-то. Он, по-моему, ЕПАС обналичивал. Ты помнишь такую платежную систему ЕПАСПОРТ? И паспорт.
Я паспорт ее называл, она потом ушла в небытие, и сейчас на ее месте Паксум родился, то есть это тот же Е-паспорт бывший.
Ну да, были пару чуваков, которые обналичивали, там, я помню, вот ты WebMoney получил, на Е-паспорт перевел, на карточку, короче, и вывел.
Так получается, в Чехии тебя, когда задерживали, это все шло с Беларуси, да? То есть это не было еще в то время американцев?
Нет, это с 2007 года на самом деле, когда они получили информацию, что вот этот имейл принадлежит Носковцу, они тогда очень хорошо сотрудничали с ФБР, а у них этот имейл, много кто людей, кто был жертвой, кто были дропами, они написали ФБРовцам, что с этого имейла меня развели. И это была совместная ФБР и Белоруссия, совместное расследование с самого начала.
Как выглядел арест твой в Чехии?
В Чехии я жил в квартире, и у меня выключили свет в доме. Потом через минут 15 позвонил кто-то в дверь, и я посмотрел, это был человек в одежде электрика.
То есть свет выключили не только у тебя в квартире, но и во всем жилом доме?
Только-только у меня в квартире. У них там есть такая функция. И потом через 15 минут пришли, позвонили в дверь, я подумал, что это электрик. И я открываю двери, и там человек, который пришел, он был из Интерпола. У них такой пистолет, как у Робокопа. Он такой, короче, очень широкий, и сверху лампочка, короче, лазеры какие-то. Я открываю дверь, типа, да, пожалуйста, заходите. Думал электрик, а он мне, короче, пистолет, положил меня на пол, завели вовнутрь квартиры и... Одели наручники, вот такой вот был. Очень все быстро произошло. У меня тогда была собачки были, они даже обычно они гавкали, а тут, короче, они не гавкнули и моментально. Ну и потом, когда я открыл дверь, меня завели, очень много людей забежало. Были ФБРовцы, были обычные полицейские чешские, были Интерпол, были переводчики, какие-то понятые. Короче, человек 30, огромное количество людей. Большой сюрприз такой был.
И потом тебя отвезли в участок и потом в тюрьму, да?
Сразу меня отвезли к доктору. Доктор почему-то к доктору. У доктора меня спросили, там, не хочу ли я покончить жизнь самоубийством, какие у меня хронические болезни и так далее. И после этого было СИЗО. В участке не было никакого, ничего такого не было. У меня первый допрос был где-то через неделю после ареста. И на этот допрос прилетели прокуроры и ФБР-агенты из Америки.
А белорусов не было?
Нет.
И что тебя там спрашивали?
Спрашивали то, что у них есть 40 страниц доказательств против меня. И они мне предложили, пожалуйста, признавайся во всем содеянном, мы тебе сократим срок. Также пошли намеки, что я, неплохо было бы, если бы я рассказал про каких-то других людей, там, туда-сюда, но я занял позицию следующую, что я прозвонщик, и я не виновен. Мне показалось почему-то на тот момент, что это правильная позиция, и так как я гуманитарий, там, может быть, за 3 года, несколько лет было легальных звонков. Ну, то есть там люди, например, наняли меня, чтобы я позвонил в тюрьму и помог там чувака там пробить, там узнать, там как нанять адвоката и так далее. То есть я начал на допросе защищать себя, что я якобы невиновен, я это все не придумал. А вот если Майкл Джексон просит у меня узнать свой баланс, откуда я знаю? Может быть, в ICQ сам Майкл Джексон мне и пишет. То есть я занял такую позицию, они сделали первую попытку, вторую попытку. Потом они сделали, когда я уже приехал в США, опять же, встреча там была, но потом они сказали, то, что мы не доверяем Носковцу, он нас обманывает. И никакое там сотрудничество не получилось. И потом они мне предложили 33 месяца. Но чего мне удалось получить на этом допросе, это симпатия от ФБРовцев. Потому что они очень долго времени ищут таких, как мы, да. Но только 1% из всех расследований заканчивается арестом. Поэтому, когда они видят тебя... они с точки зрения культуры, с точки зрения вообще разницы культурной между Россией там, и Америкой, им огромный интерес для этого, да, поэтому я говорил по-английски, у меня чувство юмора хорошее было, да, то есть на этом мне удалось съехать, и они подумали, что, ну, слушай, какой он там бандит, короче, да, плюс деньги там воровал, да, ну, там лично сам жил там, квартира такая достаточно небольшая, да, то есть, в принципе, они поняли, что я за человек, и поэтому донесли прокурору это все, и они мне дали вот 33 месяца предложение самое первое, и я с ними не торговался, там у тебя в Америке здесь есть возможность, тебе приносят, говорят, ну давай мы тебе десяточку даем, да, ты можешь сказать, не-не-не, типа 4,5, они говорят, ну 7, ты говоришь, окей, хорошо, согласились, ну то есть мне принесли 33 месяца, на тот момент я уже месяцев 10 отсидел, плюс что Чехия, что Америка, да, тюрьма очень такая безопасная, поэтому я своему адвокату сказал, слушай, давай подписываем быстрее, поехали, короче.
Про чешскую тюрьму, что за она вообще, потому что отличается ли она чем-то от тюрем, если ты там смотрел, слушал на моем канале, может, или по телеку смотрел, от тюрем бывшего Советского Союза и от американских в том числе?
А чешская тюрьма точь-точь, я думаю, 100% то же самое СИЗО, что в Минске, что в Москве, что в Питере. С конца войны Второй Отечественной до 1989 года там Советский Союз управлял системой полицейской, расследований, также тюремной. То есть там камеры, баландер, окно, короче, собаки, вот эта вот жесть, короче, вот эта вся там миски эти, короче, металлические ложки, вот это вот все. Плюс там рулят украинская мафия. То есть всем самые блатные, самые успешные жулики там в Чехии – это украинцы. И в итоге я заезжаю в Чехию, первый раз выхожу во дворик, и что я вижу? Ко мне подбегает украинский чувак. Говорит, ты с киевскими, со львовскими там в общак будешь заносить, за что сидишь, ты там арестант, порядочный, непорядочный, там туда-сюда, короче, ты, ну, я понял, что здесь Советский Союз, все нормально, короче. Ну, конечно, чуть-чуть мягче. Не так, как в Минске. Я в Минске не был в тюрьме, но был там в КПЗ там 3 дня. Но очень сильно напоминало, плюс, что полицейские чешские, что сотрудники тюрьмы достаточно такие строгие ребята. И я помню, вот потом, когда мы будем говорить про американскую тюрьму, я помню, мусульманина одного арестовали, и он у нас на этаже сидел, и он, короче, ему принесли, а чешская кухня – это полностью свинина. Там гуляш там сделан из говядины, а в основном свинины очень много. И этот мусульманин, типа, ребята, что вы меня заставляете есть свинину? Я мусульманин, типа, вы что? А ему женщина говорит, присядь, пожалуйста, да. Я открыл и посмотрел, какие у него обвинения, да. Это все так публично было сделано. И она говорит, о, тебя арестовали за гашиш и за пистолет. А с точки зрения мусульманского права, да, вот гашиш это разрешено? Он такой, типа, я же не виновен, я только в сезон, говорит, знаю. Ну, то есть, там, короче, жесть. Там все как положено, там не Америка, короче, очень строго, драки, там подстрачник от охранника, там цыган, я помню, получил. Ну, то есть, там было достаточно так весело. Но если брать американскую тюрьму и чешскую тюрьму, то в чешской тюрьме немножко роднее, потому что много-много русскоговорящих, кухня у них, если в Америке там уже фастфуд был, Макдональдс, там картофель фри, бургеры, вот эта вот вся тема. А в Чехии там кашка, там гуляш, молочко, такое, короче, все. Но строго, вот охранники, например, да, ты не мог ему сказать, охранник, ну, там, когда в коридоре, например, идешь куда-то, да, там охранник, у тебя там шнурки развязались, да, то есть ты имел право к нему обратиться, только если ты получил разрешение, то есть ты ему должен сказать, там, господин охранник, можно к вам обратиться? И он такой говорит, да, заключенный, обращайся, ты ему говоришь, у вас развязались шнурки. Ну, и также, когда ты стоишь там, ты должен в стену смотреть, ну, то есть, типа, ты вышел из камеры, да, оп, должен в стену смотреть, то есть ты не смотришь куда там, ну, то есть они думают, что ты там жулик, там убежишь, смотришь там на потолок, где там что, какие трубы, то есть очень строго было. Но Так как я был под американским куполом, да, то есть ко мне отношение было, я, например, писал маляву там в тюрьму, типа там, у меня там нету мыла там или чего-то, да, то есть ко мне практически сразу приходили. К другим зэкам там вообще не приходили, а мою тему читали, потому что они боялись, что я там американцам начну писать там или что, короче. Ну, вот такая ситуация.
Слушай, а по этническому составу, там, ну, понятно, украинцы, ты сказал, там, они главшпаны, да, цыган какого-то ты вспомнил. Кого там больше всего? Чехов, русских, там, не знаю.
Ты знаешь, чехов практически нет. Чехи сами по себе очень законопослушные люди. В итоге тюрьма, СИЗО практически на 100% состояла из иностранцев. Очень много вьетнамцев, очень много людей из Африки, очень много цыган. Очень много сербов, очень много румын и украинцев. Вот это основные, большинство. Первая моя хата, в которой я был, я захожу, у меня два вьетнамца сидят. Они ни по-чешски не говорят, ни по-английски, ни по-русски, только по-вьетнамски. И они все в наколках, короче, я думаю, якудза какая-то, что происходит. А потом оказалось, что вьетнамцы, вся шмаль в Чехии, она там легальна на тот момент, это было, вьетнамцы занимаются. Они снимают квартиры, в этих квартирах выращивают шмаль, продают, другую снимают. Ну, там, короче, наркотики и там проституция. И очень их было много, и они такие немножко бешеные. Вьетнамец — это не китаец. Вьетнамец — они такие серьезные ребята, у них там походу тоже коммунизм. Очень у них там криминальный жаргон свой, как криминальный код. То есть такие ребята были серьезные. Но я с ними подружился, потом было прикольно с ними на самом деле. Африканцам я жил из Нигерии, он на улице туристам кокаин продавал. Румыны... Тоже кардеры все практически были. Очень такие тоже прошаренные ребята, успешные. Но их всегда палят, у них понты. То есть там Audi новые, там золотые часы, короче. Им очень-очень тяжело было сидеть на дне тихонечко. Вот на этом они палились. Украинская мафия, рэкет, с пистолетами ворваться в казино. То есть такое они, короче, по классике валили. Чехи были, пару чехов, в основном тоже мошенничество, но очень-очень мало было. И были люди со всяких экзотических стран. Там, я помню, у меня был сокамерник из Туниса. Он только по-французски, по-арабски говорил, да, то есть тоже какая-то экзотика. Но, в принципе, было тоже так интересно. Я вообще человек любопытный, да, и новый человек. Если я его вижу, у меня нету депрессии, там, то есть я не сторонюсь людей, а наоборот, мне интересны люди. То есть там было очень интересно с этой точки зрения.
Про президента Чехии Роллинг Стоун.
Во время, когда Советский Союз управлял Чехией, в этой тюрьме сидели все диссиденты. И самым главным диссидентом там в 70-х годах был Вацлав Гавел такой, который стал потом в 91-м году президентом Чехии. И он очень много сидел в тюрьме в этой, да, там за каждый эпизод своего политического активизма. И когда Чехия стала свободной, они это праздновали концертом Rolling Stones. И Мик Джаггер был в гостях у Гавела либо в квартире, либо в его офисе президентском. И у него было окно, и в окне была трубка подзорная, и она была направлена куда-то. И Мик Джаггер спрашивает у президента, а куда направлена вот эта труба? Он говорит, это направлена труба на окно из моей камеры, в которой я просидел там 3 года. И Мик Джаггер посмотрел, и это как раз тюрьма, в которой я сидел, да, ну, я на том этаже тоже был. Ну, это такой, короче, из поп-культуры, можно сказать. Также в этой тюрьме вешали некоторых антикоммунистов. То есть мы когда шли на свидание по туннелю, там были комнаты, и вот в этих комнатах происходили казни. И вообще, если ты помнишь такую книжку «Приключения бравого солдата Швейка», очень веселая книжка, этот солдат Швейк, он тоже сидел в этой тюрьме, она называется Панкрац. Ну, в тюрьме 200 лет, ты представляешь, это в любой тюрьме, которая 200 лет, там будет куча всяких историй, не только от президентов, там и Миков Джаггеров.
Это как белорусская Володарка, да? И ты сейчас напомнил анекдот, есть «Раньше жил напротив тюрьмы», А сейчас живу напротив дома.
Ну да. Там вообще эта тюрьма, она выглядела как замок какой-то. Там, я помню, даже потолки были такие закругленные, как в древних каких-то темницах, да, там дверь была тоже такая круглая, но сейчас вот я видел фотографии, мы там писали материал, там обновили ее все-таки. Ну и самый главный фактор, вот в американской тюрьме, да, каждый день дверь открывается, и ты пошел гулять, ты только в камере спишь, даже в СИЗО. А в Чехии, там, как в русскоязычной тюрьме, ты целый день сидишь в камере. Только на прогулочку выходишь, либо прогулка. В душ. Ну, я имею в виду прогулка, душ, свидание с адвокатом.
Что тебе больше всего в чешской тюрьме не нравилось?
Баландеры, наверное. Там, вот я не знаю, как в белорусской тюрьме, баландер, он раздавал еду, и у него в результате этого было очень много власти. И если баландер какой-то ужасный человек, да, он начинает какие-то манипуляции. Но у меня не было проблем с баландерами, но мои сокамерники, да, один раз, там, даже несколько раз, например, он дает еду, человек забирает эту еду, а он отпускает немножко раньше, и еда упала на землю, это его наказал за то, что он там ему не платит за что-то там. То есть вымогательства какие-то. Вот баландер, он с администрацией был немножко завязан, с украинцами, короче, вот эта тема такая опасная была, если честно. Ну и также вот собаки, вот я не понимаю прикол этих собак. Вот коридор в тюрьме, и в конце коридора собаки за решеткой сидят, и ты проходишь и гавкают, короче. Вот это для чего это надо, я не знаю.
Было хоть что-нибудь, что тебе в чешской тюряге нравилось?
Не, ну, как в любой тюрьме, ты имеешь уникальный доступ к уникальным людям, да, то есть вот там был там мужик с бородой, например, там по телевизору про гениальное банковское мошенничество там рассказывали, да, там 10 лет назад, и его арестовали, и оп, он у тебя на прогулке с тобой, и ты с ним общаешься, а человек, который совершил такое креативное преступление, он чаще всего очень умный и интересный человек. Также там дело Ходорковского тогда шло. И там было пару мажоров с Москвы из его дела. Короче, они сидели и тоже, ты представь, человек из круга Ходорковского. Ты имеешь возможность с ним поговорить, обсудить бизнес, обсудить политику. То есть ты получаешь доступ к интересной информации. Плюс на тот момент я прожил в Чехии 8 месяцев. Но за 5 месяцев нахождения в Чехии я полностью понял, что это за страна. Потому что с помощью тюрьмы ты начинаешь общаться с адвокатами, ты начинаешь общаться с мусорами, с судьями, с другими заключенными. Ты быстро начинаешь понимать, что происходит в тюрьме. И я понял, что Чехия страна с такой очень странной коррупцией, да, но в то же время все легально. То есть там оружие, наркотики, проституция, все легально. В итоге тюрьмы как бы не имеют смысла, потому что это все легально. То есть очень такая необычная страна. Ну и плюс чехи. Вот мало чехов, да, в тюрьме. Но ты понимаешь, что если их мало, значит народ законопослушный. Как ты еще такие выводы сделаешь, кроме как не посидев в тюрьме?
Не били тебя там?